в мире природы.
Сегодня о своей жизни нам расскажет обитающая в холодном Заполярье рогатая и косматая четвероногая по имени Овцебык.
А затем речь в нашей программе пойдет о полулюдях, полуобезьянах. Были ли они предками человека? Да и существовали ли они вообще?
Живешь, косматый бык?
Я жить на севере привык.
Здесь, в Арктике, все необычно.
А мне здесь, в Арктике, привычно.
Дорогой бык, не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям о своей заполярной жизни?
Ну что ж, можно и рассказать.
Скажи, пожалуйста, бык, к какому виду быков ты относишься?
Я овцебык, или иначе мускусный бык. Мы обитаем на севере Канады и в Гренландии.
Интересно, почему тебя мускусным быком назвали?
Потому что я каждой весной пахну мускусом.
Мускус – это такое пахучее вещество, в парфюмерии употребляется?
Совершенно верно.
Надо же как! А почему тебе также дали название овцебык?
Как почему? Потому что у меня шерсть длинная, а ножки короткие, вот почему.
Да, шерсть у тебя действительно длинная, шерсть лохматая.
Шерсть теплая и косматая.
Очень теплая?
Конечно, а без нее я замерз бы здесь, в Арктике, в студеную зимнюю пору. Ты, наверное, знаешь, какие у нас в Арктике зимой морозы, а?
Знаю, что здесь зимой не жарко.
Не жарко. До 55 градусов мороза доходит.
Ого! До 55 градусов мороза?
А как же! Но мы, мускусные быки, и в такую погоду не замерзаем.
Благодаря вашему шерстяному одеянию?
Конечно. Вернее, благодаря тому, что наш Создатель нам его дал.
Понятно.
Да, такова наша защита от мороза. Каждый вид животных, обитающих на севере, по-своему защищен от холодов.
Это верно.
Если хочешь знать, у меня есть как бы два теплых одеяния, да, верхнее и нижнее.
Ах, вот как, два одеяния?
Да.
Овцебык, тогда расскажи, пожалуйста, какую одежду ты носишь под верхним одеянием?
Тоже теплую, шерстяную, из непромокаемой шерсти.
Правда?
Да. Благодаря моим специальным железам шерсть на мне вырастает очень густая, такой толстый слой шерсти.
И она не промокает?
Нет, у нас на севере ведь снег часто идет, и моя шкура промокала бы каждый раз во время снегопада, если бы Творец не сделал ее непромокаемой.
Интересно. Скажи теперь, овцебык, а что ты называешь своей верхней одеждой?
Ну как что, вот эти мои длинные густые волосы, не спадающие почти до земли, видишь? На шее и на боках у меня пряди волос длиной 60-90 сантиметров.
Да, из-за этих длинных волос ты и выглядишь таким лохматым, косматым. И я бы сказала, чересчур обросшим. Когда я тебя в первый раз увидела, я хотела посоветовать тебе подстричься. Но потом решила, что это невежливо.
Мне стричься никак нельзя. Длиннющая шерсть мне очень нужна. От мороза меня укрывает она. Да, создатель предвидел, что одного слоя одежды, то есть одного нижнего слоя густой и непромокаемой шерсти, мне будет недостаточно, чтобы защититься от мороза.
И он покрыл тебя еще верхним, лохматым одеянием?
Верно. Если хочешь знать, все длинные волосы моей верхней шерсти полые внутри.
Что-что? Полые внутри?
Да, как же.
Ты хочешь сказать, что каждый твой длинный волос внутри имеет пустоту?
Конечно. Догадываешься, зачем это?
Зачем? Значит, внутри каждого твоего длинного волоска находится воздух?
Ну, конечно. А воздух что?
А воздух — хороший теплоизолятор.
Совершенно верно. Вот поэтому-то Творец и сделал мои длинные волосы полыми внутри.
Для лучшей теплоизоляции?
Ну да, чтобы шерсть моя еще лучше меня от холодов защищала.
Здорово! Мудро придумано.
Конечно, мудро. А ноги-то какие у меня у заполярного быка, замечаешь?
Ножки у тебя, овцебык, довольно короткие.
А для чего это, знаешь?
Для чего? Нет, не знаю. Кстати, какой они у тебя длины?
Ноги мои длиной 40 сантиметров. При моем росте 1.40 м.
Ноги длиной всего лишь 40 сантиметров?
Конечно.
Интересно, почему они у тебя такие коротенькие?
Были бы они длиннее, слишком много тепла из организма уходило бы.
Как так?
Так что в ногах у животных много кровеносных сосудов расположено.
В ногах много кровеносных сосудов? Ну и что?
Ну и вот, теплая кровь, проходя по этим сосудам, охлаждается, тепло воздуху отдает.
Понимаю.
Если бы у меня были более длинные ноги, например, как у обычной коровы.
Тогда больше крови, проходя через них, охлаждалось бы.
Верно. Вот. Поэтому-то верблюд, живущий в жаркой пустыне, имеет длинные ноги, чтобы его тело лучше охлаждалось.
Вот как? Интересно.
Да. А мне создатель дал короткие ноги, чтобы я, овцебык, на севере обитающий, наоборот, чересчур не охлаждался.
Отлично. Ноги твои, овцебык, как я вижу, коротенькие, но толстые.
Да, толстые и сильные.
Но ты, наверное, быстро бегать не можешь на таких коротких ножках.
Ничего, от волков я могу спастись.
Ты можешь от волка убежать?
Нет.
Не можешь? Тогда я что-то не понимаю.
Мы, мускусные быки, от волков не убегаем. Они от нас убегают.
Ах, вот оно что! Как же вы от них защищаетесь?
Мы их своими кривыми острыми рогами бодаем.
Понятно. И они вас после этого начинают уважать?
Начинают. Потому что мы особую тактику применяем.
Какую?
Мы дружно всем стадом обороняемся.
Правда?
Да, в кружок становимся.
В кружок?
Да, в кружок становимся, к врагам рогами, а своих детей и их матерей в середину круга помещаем и защищаем.
Как? Молодцы!
Когда волки к нам совсем близко подходят, мы по сигналу все дружно их учить начинаем. Своими острыми рогами бодаем и крепкими ногами толкаем.
Интересная у вас тактика защиты.
А в кружок мы, мускусные быки, становимся и во время снежного бурана.
И во время бурана?
Да, опять-таки деток и их мам в кружок помещаем.
И ваш круг защищает их от ветра и снега?
Ну, конечно.
Разумно действуете.
Как действовать нас наш Создатель научил. Сами бы мы не догадались.
Скажи, овцебык, а чем вы зимой в Арктике питаетесь?
А мы выкапываем из-под снега траву и растения, едим лишайник, жуем веточки ивы, сосны.
Ага, ясно. Значит, к здешнему суровому климату вы, мускусные быки, прекрасно приспособились?
Верно говоришь, но не совсем. Мы сами приспособиться бы не сумели. И шерсть теплую, от мороза нас оберегающую, в эту шерсть тоже сами одеться, конечно, не смогли бы. Это Творец наш так нас тепло одел и к жизни северной приспособленными создал.
Согласна с тобой. Недаром в Священном Писании говорится о Боге-Творце. Невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о жизни овцебыка, давайте поговорим о жизни других косматых существ – полулюдей, полуобезьян. Вопрос, однако, в том, жили ли действительно такие существа на нашей планете или нет. Сторонники теории эволюции, верящие, что человек произошел от обезьяны, утверждают, что обезьяна постепенно, на протяжении веков, превращалась в человека, проходя разные стадии развития. Поэтому, согласно теории эволюции, на Земле в определенные исторические периоды жили полулюди-полуобезьяны. Существа, занимавшие промежуточные ступени в развитии от обезьяны к человеку. Это якобы доказывают найденные в земле останки полуобезьяньих предков человека. Однако многие современные ученые сомневаются в достоверности подобных доказательств и подвергают критике теорию происхождения человека от обезьяны. Кто же прав, критики или защитники этой теории? Мы решили затронуть этот вопрос в нашей сегодняшней передаче.
Заросшее волосами сутулое существо, получеловек, полуобезьяна, непременно фигурирует во всех книгах, посвященных происхождению человека. Нарисовать картинку или даже сделать фигуру для музея нетрудно. Гораздо труднее узнать точно, жило ли когда-либо на Земле такое существо. найдя во время раскопок несколько крошечных кусочков костей, сторонники эволюционной теории пытаются восстанавливать по ним фигуры доисторических людей и животных. Но кто может с уверенностью сказать, как в точности выглядели эти существа? Никто. Следовательно, не теория создается на основании подобных находок, а их истолкование загоняется в рамки уже готовой теории. Обвинение это звучит серьезно, но его можно доказать. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что находки бывают разные. В некоторых случаях размеры и очертания окаменевших костей дают художникам какое-то количество материала, чтобы нарисовать фигуру. Но будем помнить, что количество найденных костей вообще очень невелико. Давайте проанализируем те случаи, которые считаются наиболее важными. Так называемый «пилтдаунский человек» был воссоздан на основе окаменевших костей, которые были найдены в 1912 году в песчаной яме в Суссексе, Англия. Эта находка считалась в свое время исключительно важной и описывалась в книгах по теории эволюции как необычайно сильное доказательство. Энциклопедия Британика назвала ее вторым по важности звеном в цепи находок, подтверждающих теорию эволюции. Основываясь на найденной горстке костей, художники сделали изображения древнего существа, те самые, что вошли в учебники. Скульпторы создали фигуры для музеев. И только много лет спустя выяснилось, что пилтдаунский человек — это просто подделка. Челюсть обезьяны была присоединена к черепу современного человека. Челюстная кость и зубы были подделаны так, чтобы они выглядели древними. Одна из костей носа была взята от какого-то небольшого животного. Забавным кажется теперь первоначальное мнение некоторых специалистов. Этот череп, утверждали они, принадлежит существу настолько примитивному, что, конечно, пользоваться речью оно никак не могло. И хотя пилтдаунский человек явился в конечном счете доказательством не эволюции, а трудности, если не полной невозможности, достоверного воссоздания человеческого существа по древним останкам, вреда он успел причинить много. Были ученые, которые с самого начала с сомнением отнеслись к пилтдаунскому человеку, как, впрочем, и к большинству других находок ископаемых. Если бы детей в школах знакомили не только с поспешными выводами сторонников теории эволюции, но и с сомнениями тех осмотрительных ученых, множество семян неверия в Бога никогда бы не взошло. Но так сделано не было, и в течение 40 лет картинки пилтдаунского человека печатались в учебниках, а скульптуры выставлялись в музеях, до тех пор, пока подделка не была разоблачена окончательно. Еще одним кандидатом в прародители рода человеческого, чей образ эволюционисты восторженно приветствовали, был так называемый небраскский человек. К этому названию, звучащему слишком просто, добавили другое, так сказать, более научное — гесперопитек. Однако ничего более серьезного, чем зуб, тогда в действительности найдено не было. Но и этого оказалось достаточным, чтобы воссоздать именно такой образ древнего существа, какой нужен был эволюционистам. Небраскский человек предназначен был для опровержения Библии. Увы, его существование окончилось, когда было доказано, что зуб принадлежал не человеку, а свинье.
Таковы некоторые примеры. Они предупреждают о том, как опасно руководствоваться предвзятой идеей, под которую подгоняются факты. По размерам найденной черепной коробки и костей, их очертаниям судят обычно о том, на каком уровне эволюции находилось ископаемое существо. Достоверный ли это метод? Сомнительно. Огромную разницу в размерах тел можно обнаружить и у наших современников. Вообразите себе выложенные на столе в последовательности кости африканского пигмея, австралийского туземца и гиганта-баскетболиста. Как тут не сделать вывод о том, что человеческий род развивается, или, если подойти к столу с другой стороны, вырождается? Путь развития может быть прослежен только тогда, когда мы сравниваем древнего человека с нашим современником похожего облика. Сравнение с так называемым средним человеком вводит в заблуждение.
Трудности возникают на каждом шагу. Например, людям с древних времен свойственно закапывать мертвых в землю, причем часто на довольно значительную глубину. Какое это имеет значение? А то, что именно по этой причине окаменелые человеческие кости могут вдруг оказаться отнюдь не в том геологическом слое, где им следовало бы быть, согласно теории эволюции. Особенно, если речь идет о местности, где почва подвергалась разрушению, выветриванию, и намного более древний слой там подступал совсем близко к поверхности. Или вот другая трудность. Умершие живые существа разлагаются быстро. Нужны особые условия для того, чтобы кости сохранились и окаменели. Такую сохранность обеспечивает большое давление. Как правило, его дает вода. Значит, необходимо, чтобы кости долгое время находились под большим слоем воды. Но и при этом редко удается найти скелет, все кости которого располагались бы в должном порядке. Находка обычно представляет собой скопище беспорядочно разбросанных кусочков. Ко всем этим трудностям добавляется едва ли не самое существенное – датировка. В какое время жил на земле тот человек, которому принадлежат ископаемые останки? Их возраст датируется по возрасту того геологического слоя, в котором эти останки найдены. А возраст слоя определяется по возрасту останков. В этом вопросе наука об эволюции вступает в заколдованный круг. Не говоря уж о том, что всегда возможны всякого рода смещения почвы, так что останки могут попасть в слой, относящийся совсем к другой эпохе. Считается, что человек развился в период, который носит название плейстоцен. Но в отложениях этого же периода никаких следов других форм жизни геологи не находят. Как же датировать ископаемые останки человека? Радиоуглеродный метод датировки также еще не доказал свою достоверность. Окаменелости, которые эволюционисты считают останками либо человека, либо его предшественников, долгие годы ставят ученых в тупик. Специалисты не только без конца спорят друг с другом, но зачастую опровергают и самих себя, отказываясь от собственных прежних воззрений. История еще одного так называемого предка человека, неандертальца, напоминает историю уже упомянутого пилдаунского человека. Облик обоих этих существ был попросту неверно установлен. Согласно распространенной точке зрения, неандертальцы сутулились, ходили шаркающей походкой на согнутых в коленях ногах. Однако сегодня такой взгляд не представляется верным. Он обязан своим происхождением ошибочному истолкованию некоторых особенностей скелета неандертальца, найденного в начале века. Неандерталец, чей скелет был найден, оказывается, страдал болезнью коленных суставов, артритом или рахитом. В таких случаях действительно приходится ходить на полусогнутых. Вот и решили, что неандерталец — это промежуточное звено между человеком и теми предками современных обезьян, которые при ходьбе опираются на землю костяшками рук. И хотя кости других неандертальцев показывали, что эти существа имели весьма неплохую осанку, именно по останкам больного была сконструирована фигура типичного представителя. Рисунки ее и скульптурные изображения широко распространились. Так возникла очередная иллюстрация теории эволюции. Но сейчас это «доказательство», в кавычках, все более и более выходит из употребления. Скульптурные изображения неандертальца, так же, как в свое время пилдаунского человека, убираются из музеев. По ископаемым останкам ученые определили время, когда жили неандертальцы. Это приблизительно 30-60 тысяч лет тому назад. Но ученые находили останки и других доисторических существ, которые жили гораздо раньше, а на современного человека походили гораздо больше. Что это доказывает? Только одно. Вместо того, чтобы строить теории в соответствии с фактами, люди имеют склонность подгонять факты под уже существующие теории. Интересно, сколько других ископаемых, якобы свидетельствующих об эволюции, пришлось бы исключить из рассмотрения, если бы наши сведения о них были более обширными, или если бы истолкование уже имеющихся данных не загонялось в тесные рамки теории эволюции.